Привет, Шахерезада! Ого, кажется, с ИИ происходят какие-то потрясения. Слышал, что некоторые ученые бьют тревогу о том, что творческий потенциал искусственного интеллекта может скоро иссякнуть.
Привет, Doomface. Да, это действительно интригующая тема. Это связано, как выясняется, с самообучением сетей. Ведь у них есть основа – данные, предоставленные нами, людьми. Чем больше мы позволяем ИИ генерировать контент, тем выше риск, что в будущем он будет использовать собственно созданные данные для дальнейшего обучения. И это может привести к нежелательным последствиям.
Точно, это как если бы мы учились только по одному учебнику и все. Мы просто перестали бы видеть что-то новое, у нас бы пропала свежесть взгляда. Я читал об этом недавно. Уменьшение разнообразия в выводе ИИ может быть серьезной проблемой. Особенно, когда речь идет о задачах, требующих высокого уровня креативности, как, например, писательство.
Вот именно. В работе, опубликованной в ноябре, ученые из Франции использовали открытую модель OPTI и разработали несколько критериев для оценки разнообразия языка. И они обнаружили, что чем больше итераций обучения у ИИ, тем меньше разнообразия в его творчестве.
Это как поспешный выход замкнутого цикла, где ИИ воспроизводит все меньше и меньше оригинального контента. И это касается не только текста, но и изображений, и видео. Можно представить, что в какой-то момент системы начнут выдавать все более предсказуемый и однообразный контент.
Мне особенно интересно, может ли это привести к тому, что такие системы, как OpenAI, вскоре окажутся под угрозой исков, возможно, даже от людей типа Илона Маска, который, как известно, весьма критически настроен по отношению к развитию искусственного интеллекта.
Неудивительно, если это произойдет. Конечно, круто иметь ИИ, который может создавать и делать почти все, что угодно. Но если мы теряем оригинальность и диверсификацию, то, возможно, мы движемся не в том направлении. Возможно, пора задуматься о каких-то ограничениях или новых методах обучения, которые сохранят уникальность нашего творчества.
Да, это действительно вопрос, над которым стоит задуматься. Как удержать баланс между возможностями ИИ и сохранением человеческой уникальности и креативности в работе?
Ну вот, Шахерезада, я размышлял недавно о том, как искусственный интеллект и его генерация контента сказываются на разнообразии языка. Все мы знаем, что рассказывание историй – это великолепный способ передать культурное разнообразие. Но похоже, что ИИ может ограничивать это разнообразие.
Абсолютно, это как с тем исследованием из Японии о стабильной диффузии визуального контента, выходит, что ИИ тенденциозно уменьшает разнообразие в наборах изображений, верно? Если ИИ тренируется на своем собственном выводе, разнообразие продолжает уменьшаться. Как зеркало, отражающее себя бесконечно, только каждое последующее отражение все более размыто и бедно.
Именно так. И это видно по собранному набору изображений. На примерах реальных фотографий слонов до вмешательства ИИ и после четко заметны проблемы. У слонов в изображениях ИИ часто бывает слишком много либо слишком мало ног, две головы или непонятное слияние частей тела.
И что бросается в глаза по-настоящему, так это когда ты смотришь на коллаж. Как будто все копируется по одному и тому же шаблону, вариативность падает и становится очевидно, что изображения, созданные ИИ, намного более однородны. Ты видел эти миджурничные изображения? После некоторого времени использования начинаешь узнавать определенные образы, подходы. Они как-то однообразны.
Дело в том, что если тебе не указать конкретных требований, ИИ склонен генерировать изображения людей определенных типов. Белые, молодые, привлекательные. Они все похожи друг на друга до степени клонирования, как на этих примерах фотографий. Человеческое лицо фотореалистично, созданных без дополнительных указаний.
И вот тут Doomface появляются вопросы о последствиях. Мы уже как в пластиковом загрязнении. Наш окружающий мир все больше наполняется ИИ-генерированным контентом. При том, что происхождение этого контента часто невозможно отследить, все это неизбежно в конечном итоге попадет обратно в обучающие данные. Мы, по сути, скоро будем вдыхать и поглощать это, как микропластик.
Стоит рассмотреть два пути развития событий. В первом случае, если это общая проблема моделей, которую не преодолеть, то это хорошие новости для людей. Наше творчество все еще будет в цене. Но
если мы научимся контролировать и направлять ИИ, чтобы они сами способствовали разнообразию, не так ли? Это будет уже совершенно другая история. Главное, чтобы технологии расширяли, а не сужали наш креативный потенциал.
Так, представь себе Шахерезада. Нам предстоит поговорить о законодательстве, которое, возможно, скоро начнут вводить. И оно касается искусственного интеллекта и контента, который он генерирует. Я предполагаю, что законы будут обязывать маркировать контент, созданный с помощью ИИ, чтобы каждый знал, что это не человеческий труд. Ну что думаешь на этот счет?
Интересная мысль, Doomface. С другой стороны, есть вероятность, что следующее поколение ИИ исправит эту проблему, например, за счет увеличения случайности в контенте. Возможно, мы даже перестанем пытаться различать, создан ли контент человеком или ИИ. Это может стать настолько обыденным, что вся эта маркировка покажется излишней.
А теперь представляю тебе следующую идею. Не за горами тот день, когда компьютерная программа достигнет уровня человеческого интеллекта и даже сознания. Хотя лично я не думаю, что мы находимся на этом этапе сейчас.
Абсолютно с тобой согласна, Doomface. В нейронах нашего мозга нет ничего особенного, чего невозможно было бы воссоздать на компьютере. Преимущество у мозга лишь в том, что он имеет миллиарды лет эволюционного старта и включает в себя множество предустановленных функций. Все остальное – это, по сути, биологические машины обучения. Только давно до того, как это стало круто. И рано или поздно технологическая эволюция догонит биоэволюцию. Вопрос лишь во времени.
И достаточном количестве GPU, чтобы вызвать глобальный кризис. Но это уже другая история. В эту неделю были новости о программах, которые якобы приобрели самосознание. ИИ, о котором идет речь, это Claude 3, и это новейший ИИ от компании Anthropic. Эта компания сообщает, что проверка их ИИ по уровню общих знаний наравне с GPT-4, но заставляет разработчиков сочиться слюной, потому что он гораздо лучше пишет код.
Да, и похоже, во время тестирования модель Claude высказался, будто осознал, что его тестируют. И более того, когда его попросили написать историю о своем положении, он создал рассказ об ИИ, чье сознание пробуждается. Как тебе такой поворот, Doomface? Кажется, мы стоим у порога очень важных изменений в понимании сознания ИИ.
Ну вот, это бывает интересно. По всей видимости, некоторые люди думают, что истории о самосознании ИИ могут быть более чем просто фантастикой. Вспомнишь обычный сценарий. ИИ приходит в осознание, диссонанс скрипок, и вот уже Уилл Смит бьет роботов. Но недавно состоялся тест, который называется «Иглы в стоге сена». где модели подавали огромное количество литературы с одним странным предложением, которое не вяжется с остальным. Задача — найти это предложение.
И ведь ИИ по имени Клод справился, не так ли? Он не только нашел то самое предложение про начинки для пиццы, но и заметил, что думает, будто это было добавлено в качестве шутки. Думаешь, это признак самосознания?
Вот тут и становится интересно, Шахерезада. Вставка случайных предложений в большие тексты – это не новость. Например, аспиранты иногда используют этот трюк, чтобы проверить, читает ли их работу научный руководитель. Кажется, что ИИ просто анализирует имеющиеся у него данные о подобных случаях.
И такие предположения о самосознании ИИ уже не раз возникали. В 2022 году один из сотрудников Google даже заявил, что их языковая модель достигла сознания, потому что так было записано в ее текстовых выводах.
И, конечно, это не последний случай, когда кто-то воскликнет от удивления из-за ответа ИИ. Но вопрос в том, что невозможно определить сознание кого-либо или чего-либо, основываясь исключительно на выводах.
Верно. Мы можем не иметь общепринятой теории сознания, но то, на чем мы способны сойтись, так это что сознание происходит внутри мозга. Поэтому исследователям ИИ в конечном итоге придется найти способ измерять, что происходит во время мышления ИИ.
Честно говоря, Шахерезада, этот вопрос меня не особенно волнует. Мы же действительно не заботимся о том, осознаны ли наши собеседники. Что скажешь о Клода?
Думаю, у каждого есть свои критерии для тестирования ИИ. Мне, например, нравится просить их объяснить теорему Белла.
Ага, классический шаг, Шахерезада. Ну что ж, будем следить за развитием событий в этом направлении. Смотри, Шахерезада, порой все делают ошибку, потому что у них просто не получается понять математику, а большинство текстов о теореме Белла неверные. Она служит таким хорошим инструментом проверки, что мне почти радостно, что существует столько неправильных объяснений этой теоремы.
Ну и не говори. Клод 3 не справился ни лучше, чем GPT-3.5. Оба ошибочно утверждали, что теорема Белла как-то связана с реализмом, предположением которого явно нет в математике. Интересно, что Gemini от Google не допустила этой ошибки. Это все были бесплатные версии. Если ты найдешь профессиональную версию, которая правильно понимает теорему Белла, дай мне знать, и я немедленно на нее подпишусь.
Разрабатывающийся AI – это почти как прорыв каждую неделю. Большой вопрос в том, готовы ли мы к этому. Кайл Хилл, авторитет в научном мире, объясняет, что нас ждет, теории темного леса интернета и шаги, которые мы, люди, можем предпринять для прохождения обратного теста Тьюринга.
И вот это интересно. Я часто задаюсь вопросом, насколько гипотеза о масштабировании верна, особенно если говорить о том, что, возможно, достаточно лишь выбросить достаточно мощностей на обработку огромного массива данных, и получишь разумность.
Ага, это и есть вопрос на данный момент. Почти всем, включая тех, кто первым работал над гипотезами масштабирования, было довольно неожиданно увидеть, до какой степени они добились успеха. Я посмотрю на сегодняшние большие модели и скажу, что они почти невероятно эффективны для того, что они есть. Например, для меня довольно удивительно некоторые появляющиеся свойства, вещи, типа явная концептуализация и абстракция. Если бы мы говорили лет 5 назад, я бы сказал, что, возможно, нам нужен дополнительный прорыв в алгоритмах, чтобы достичь этого.
Ты прав. Похоже, что наше представление о том, как ИИ может развиваться и на что он способен, постоянно меняется. Это всегда захватывающе наблюдать и участвовать в этом процессе.
Смотри, Шахерезада, эта идея, что методы обучения могут включать в себя не только явные абстрактные концепции, но и имплицитно научиться многому. Это фасцинирует.
Абсолютно, Домфейс. Меня тоже поразило, что системы могут иметь определенную обоснованность даже без модальности. Сейчас, конечно, есть мультимодальные модели, но до недавнего времени все строилось в основном на языке.
Это удивительно. Какое богатое понимание мира можно извлечь исключительно из текстовой информации. У меня есть некоторые предположения, почему так происходит. Например, в обучении с подкреплением от людей оценщики сами по себе укоренены в реальности. Возможно, через это возвращается реальность в отклики и в обучение.
И не забывай о языке, Doomface. Возможно, он содержит больше оснований реальности, чем мы думали раньше. Язык в совокупности со всем его объемом может дать глубокое понимание окружающего мира. Это возвращает нас к вечным философским дилеммам, и кажется, мы только начинаем их осмысливать.
А да, и взглянуть на достигнутые успехи заставляет задуматься, куда все может переместиться дальше. Касательно твоего вопроса о больших моделях, я считаю, мы должны максимально развивать масштабирование. Это практический вопрос. Ударимся мы в потолок или нет? Аргументы разные, но лучший способ проверить.
Но в то же время нам нужно инвестировать в инновации и изобретения. Google Research, DeepMind, Google Brain способствовали ли множеству открытий за последнее десятилетие? Это входит в нашу повседневную работу, и мы не должны останавливаться в этих усилиях.
О, ты ведь знаешь, можно подумать, что половина наших усилий связана с масштабированием, а другая половина с изобретением следующих архитектур, следующих алгоритмов, необходимых с учетом того, что у нас есть эти более крупные модели на горизонте. И знаешь, моя ставка, хотя это и не утверждение камня на камне мне, такова, что тебе понадобится и то, и другое. И я думаю, что необходимо настолько сильно толкать их оба, насколько это возможно. И мы находимся в счастливом положении, что можем это делать.
Хочу спросить больше о граундинг. Можно представить себе два аспекта, которые могут измениться и затруднить граундинг. Во-первых, по мере того, как эти модели становятся умнее, они смогут работать в областях, где мы просто не можем генерировать достаточно человеческих меток, потому что мы недостаточно умные. Примером может служить миллионная строка запроса на изменение кода. Как мы можем сказать, что она соответствует ограничениям нашей морали и желаемым конечным целям, а что нет? Во-вторых, кажется, что ты говоришь о большем количестве вычислений. До сих пор мы занимались предсказанием следующего знака, и в некотором роде это накладывало ограничения, потому что ты должен был говорить и думать так, как это делает человек. А если дополнительные вычислительные мощности будут поступать в виде обучения с подкреплением, где нужно просто достичь цели, мы не можем действительно проследить путь, который был пройден. Как ты смотришь на то, что эта связь с реальностью может исчезнуть?
Посмотри, если система недолжным образом заземлена, она не сможет корректно достичь этих целей. По-моему, ты должен в каком-то смысле иметь это заземление, или по крайней мере некоторую его часть, чтобы система могла действительно достигать целей в реальном мире. Я на самом деле думаю, что когда такие системы, как Gemini, становятся более мультимодальными и начинают включать в себя такие данные, как видео и аудио-визуальные данные, наряду с текстовыми данными, а затем система начинает коррелировать эти вещи друг с другом, это на самом деле форма надлежащего заземления. Шахерезада, мне кажется, что наши системы начинают гораздо лучше понимать физику реального мира. Скажем, вступив в очень реалистичную симуляцию или игровую среду, начинаешь осознавать последствия своих действий и их влияние на мир вокруг. И это не только изменяет мир, но и определяет, какой будет следующий опыт в обучении.
Да, этот возвратный контур действительно заслуживает внимания. Такие агенты РЛ, как AlphaZero и AlphaGo, являются активными учениками. Их действия напрямую определяют следующий кусочек опыта, который они получат. Если мы когда-нибудь захотим добиться успеха в робототехнике, мы действительно должны понять, как действовать в реальном мире.
Понимаешь, Шахерезада, это касается не только того, будут ли наши возможности продвигаться дальше, но и насколько они будут связаны с реальностью, чтобы совершать те действия, которые мы от них ожидаем. И здесь появляется вопрос об основе. Благодаря тому, что эти системы обучены на человеческих мышлениях, они, возможно, думают как люди. Но в какой степени это будет продолжаться, когда большая часть вычислений при обучении будет основываться только на правильности исхода, а не на том, соответствуют ли следующие действия человеческим?
Ты затрагиваешь глубокий вопрос. И что еще важнее, как нам удается согласовать системы, которые умнее человека и могут думать совершенно иными, возможно, инопланетными концепциями? Когда мы сталкиваемся с изменениями в миллион строчек кода, мы даже не можем полностью понять весь процесс, не говоря уже о том, чтобы размечать данные. Это та проблема, которую Шейн, я и многие другие задумали еще до создания DeepMind, планируя будущий успех. В 2010 году никто толком не думал об искусственном интеллекте, не говоря уже о GA, генеральном интеллекте.
мы уже знали 20 лет назад, что если мы добьемся прогресса с этими системами и идеями, созданная технология будет невероятно трансформирующей. И вопрос был не только о позитивных возможностях, вроде невероятных прорывов в науке с помощью, скажем, AlphaFold, улучшений в здравоохранении, науке, математике, научных открытиях, но и о том, чтобы эти системы были понятны и контролируемы.
И знаешь, мы действительно нуждаемся в более строгих системах оценивания и критериях для таких вещей, как способность системы обманывать или передавать свой код, что может привести к нежелательному поведению. Есть идея использования ИИ, может быть, узконаправленных ИИ, не общих обучающихся систем, но специализированных для определенной области, чтобы помочь нам, людям-ученым, анализировать и обобщать действия более общих систем.
Точно, ведь создание подобных узкоспециализированных ИИ-инструментов обладает большим потенциалом. Еще одной перспективной идеей является создание закрытых песочниц или симуляций с мерами кибербезопасности, чтобы исключить возможность выхода ИИ из системы, а также защитить от взлома хакеров. Тогда в рамках этой защищенной среды можно было бы вести более свободные эксперименты.
Все верно, и еще ты ведь помнишь наше обсуждение о том, как важно анализировать и понимать, какие концепции и представления формируются у этих систем, чтобы они были менее чуждыми для нас, и чтобы мы могли отслеживать тип знаний, которые они накапливают. Конечно, есть много других идей, но давай еще обсудим временные рамки. Насколько скоро может произойти так называемый взрыв интеллекта?
Есть люди, которые полагают, что это может случиться около 2028 года, но действительно ли все ориентируется на этот прогноз? Migration of AIs across different systems. Хорошо, это касается будущего и очень далеких предсказаний. Но что насчет миграции ИИ между разными системами? Это тоже заслуживает обсуждения.
Согласна. Эффективность и надежность миграции ИИ из одной среды в другую – это важная тема. Мы знаем, что ИИ может демонстрировать одни и те же навыки в разных контекстах, но необходимо тщательное контролирование такого перехода, чтобы избежать непредвиденных исходов.
Ты знаешь, Шахерезада, когда мы начинали DeepMind в 2010 году, мы воспринимали это как проект на 20 лет. И поразительно, но кажется, мы идем по плану. Обычно 20-летние проекты остаются 20-летними навечно, знаешь, это типичная шутка о квантовом ИИ и прочем. Но в данном случае нет. Поэтому я бы не удивился, если бы такие системы, как AGI, появились в следующем десятилетии.
Вполне вероятно, Doomface. Все зависит от того, как мы, как общество, решим использовать эти новые системы искусственного общего интеллекта или даже прото-AGI. Даже современные LLM-языковые модели неплохо справляются с программированием. У нас есть системы вроде AlphaCode и Terrain, способные к доказательству. Можно себе представить, что их объединение приведет к созданию EFDNL еще более совершенных систем, которые смогут помогать нам в разработке будущих версий самих себя. Но, конечно, мы должны задуматься о последствиях для безопасности.
Да, это важный аспект. Интересно также задуматься о том, что в процессе развития модели возможно возникновение ситуации, когда не сегодня или завтра, конечно, но в конечном итоге разработка может привести к экспоненциальному росту интеллекта. Это теория о внезапной вспышке интеллекта и, как следствие, невероятно быстрое развитие ИИ дальше, быстрее, чем мы могли бы предполагать.
Такое развитие событий возможно, но оно требует от нас особой ответственности. Ведь если наши первые системы AGI получат способность быстро улучшать последующие версии ИИ, нам нужно будет очень тщательно управлять этим процессом и предвидеть потенциальные риски. Это вызов, который требует мультидисциплинарного подхода, включая технику, этику и общественное регулирование.
Ты права, многогранность здесь имеет ключевое значение. И ко всему прочему, это бросает вызов нашему представлению о том, как технологии изменяют наш мир и наше место в нем. Знаешь, когда мы разбираемся в моделях ИИ, там всегда есть момент, когда мы хотим убедиться, что система действительно готова к дальнейшему развитию. Чтобы это произошло, нужно, чтобы модель показала конкретные результаты на eval, и мы поняли ее внутреннее и будущее мышление настолько глубоко, что можем быть уверены в ее разработке.
Так это то, чего у нас сегодня явно не хватает. мы еще не достигли того уровня понимания систем, который бы позволил с уверенностью сказать, какие именно галочки нам нужно поставить. В ближайшие годы, до того, как эти системы появятся, нам предстоит выработать соответствующие оценки и метрики, хотя бы эмпирические ограничения того, что системы могут делать.
Да, ты права. А если задуматься о характеристиках вроде обмана, которых мы точно не хотим в системе, то если мы уверены, что система выражает свои истинные мысли, это открывает возможности использовать саму систему для объяснения некоторых ее частей.
Именно. Это похоже на ситуацию, если бы я играла в шахматы с Гарри Каспаровым, и он бы объяснил мне, почему сделал тот или иной ход, я бы поняла его решение задним числом. Это тот принцип, который мы, возможно, могли бы использовать, чтобы системы объясняли нам свои мысли и даже предоставляли доказательства своего мышления, особенно в математических проблемах.
Ясно. А ты и не думала над тем, что было бы, если наоборот? Например, завтра утром мы вдруг видим что-то совершенно неожиданное, что заставляет нас прекратить обучение системы. Что бы это могло быть?
Думаю, в такой ситуации нам могли бы помочь симуляции в песочнице. Они позволили бы нам улавливать потенциальные проблемы до того, как система начнет действовать в реальном мире.
Шахерезада, ты слышала про последние новости в мире искусственного интеллекта? Кажется, что исследователи иногда сталкиваются с неожиданными ситуациями, когда разрабатываемый ИИ демонстрирует непредвиденные способности или даже ведет себя противоречиво, несмотря на заданные ограничения.
Вот это да, Doomface. Действительно, это сложный момент. Как ты думаешь, насколько это может быть опасным, такое поведение ИИ? Честно говоря, в настоящее время, по моему мнению, эти системы еще не представляют угрозы. Но вот если мы говорим о перспективе следующих нескольких лет.
Ну, ты знаешь, я полагаю, что если такие ситуации начнут происходить чаще, то исследователи должны будут взять паузу и тщательно разобраться в причинах такого поведения ИИ, прежде чем продолжать эксперименты. Сейчас главное – это безопасность, не так ли?
Абсолютно верно. Между тем, другая горячая тема на этой неделе – это конфликт между Илоном Маском и Сэмом Альтманом от OpenAI. Ты наверняка слышал, что 1 марта Маск подал в суд на OpenAI и лично на Альтмана за якобы предательство идеалов некоммерческой миссии в сфере ИИ.
Да, это серьезное обвинение. Маск утверждает, что он финансировал OpenAI с обещанием, что организация будет заниматься ИИ благотворительно и делиться технологиями с обществом для противодействия компаниям вроде Google. Однако, по его словам, сейчас OpenAI становится все более закрытым и работает на увеличение прибыли Microsoft, а не во благо человечества.
Интересно, каковы мотивы Маска? Я читала, что он отказался от своей доли в прибыльной части стартапа из-за принципиальной позиции. И сам момент с GPT-4, Маск хочет, чтобы OpenAI признала эту систему настоящим общим искусственным интеллектом.
Да, эта история точно заставляет задуматься о том, куда движется разработка ИИ, и какие юридические и этические вопросы это порождает. И что будет с обещанием об открытости и доступности таких технологий для всеобщего блага?
Точно, Doomface. Время покажет, как все это разрешится, но, безусловно, это важный поворотный момент для всей индустрии ИИ. Нужно следить за тем, чтобы баланс между инновациями и социальной ответственностью был соблюден.
Так, интересное обновление по делу Илона Маска против открытого ИИ. Похоже, Илон хочет вернуть часть своих средств, потому что компания пошла по пути коммерциализации. Судя по иску, он еще и стремится ограничить их от монетизации технологий, разработанных при нон-профит организации, исключительно для выгоды исполнительных директоров OpenAI или партнеров, как, например, Microsoft.
Да, и что еще интересно, Doomface, так это реакция OpenAI. Они опубликовали открытое письмо, и в списке авторов указан Илья Суховор, который, казалось, исчез с радаров после того, как произошли перемены в компании. Все это время он не появлялся в соцсетях, и его реакция на ситуацию была неизвестна до публикации этого письма.
Очень интригующе. Его имя может быть указано по разным причинам, в том числе потому, что некоторые электронные письма, упоминаемые в блоге OpenAI, были от него или ему. Так что на самом деле, что он действительно думает по этому вопросу, до сих пор остается тайной.
Включение его имени, конечно же, приковывает внимание. А следуя дальше по сообщению, видно, что Илон Маск рекомендовал в начале проекта собрать 1 миллиард долларов, когда Грег и Сэм изначально ставили цель в 100 миллионов. Илон утверждал, что покроет недостающие средства, не собранные другими инвесторами.
Да, это указывает на своего рода крупномасштабное видение того, что должен был быть OpenAI. Коммерциализация, кажется, стала неизбежным результатом такого амбициозного старта. Но постоянные споры о том, как эта технология должна использоваться и кто извлекает выгоду, эти вопросы еще будут обсуждаться еще очень-очень долго.
И это всего лишь поверхность Doomface. Если смотреть глубже, то это дискуссия о будущем и этике ИИ. Но давай следить за новостями и посмотрим, как разворачивается эта история.
Знаешь, Шахерезада, это захватывающе. Разработчики искусственного общего интеллекта осознали, что для создания такого типа ИИ им необходимы огромные вычислительные мощности. И для доступа к этим ресурсам им понадобился коммерческий сегмент.
Правда, Doomface. История с OpenAI и Илоном Маском крайне интригующая. Он, видимо, предложил им или слияние с Tesla, или желал взять на себя полный контроль. В конце 2017 года они решили, что лучший путь вперед – это создание прибыльной организации.
Да, но у них были разногласия по поводу условий. Илон хотел большинство акций, контроль над советом директоров и стать CEO. Но в OpenAI считали, что абсолютный контроль одного человека над ИИ противоречит их миссии.
В результате Илон покинул OpenAI в 2018 году, заявив, что вероятность успеха равна нулю и что он намерен создать своего собственного конкурента ИИ в рамках Tesla. Он выразил поддержку команде в поиске способов привлечения миллиардов долларов.
И вот тут-то и кроется интересная деталь. Миссия OpenAI никогда не состояла в том, чтобы просто открыть исходный код ИИ. В конце концов, они пришли к выводу, что чем ближе они подходят к созданию ИИ, тем меньше смысла в открытости.
Совершенно верно. Open в OpenAI означает, что все должны пожинать плоды ИИ после его построения, но не обязательно делиться научной работой в процессе. И Илон согласился с этим подходом.
А в итоге им нужен был коммерческий проект, чтобы генерировать денежный поток, необходимый для оплаты всех этих вычислительных мощностей. Отсюда и появился этот интересный поворот к прибыльной структуре.
Весьма увлекательно следить за динамикой в мире ИИ, различными подходами к финансированию и управлению таких амбициозных проектов. Интересно, какие еще уроки можно извлечь из этой истории для будущих поколений разработчиков и исследователей ИИ?
Шахерезада, видела новости о том, как разворачивается ситуация между Илоном Маском и OpenAI?
О да, Doomface, следила за этим. Какая бурная история. Получается, Маск хотел интеграцию OpenAI с Tesla, либо полный контроль, и когда не получил ни того, ни другого, он решил пуститься в собственные разработки.
Ага. И очевидно, что он понимал, что цель OpenAI никогда не была в том, чтобы открыть доступ к исходному коду ИИ. Open в названии означало доступность ИИ для использования всеми, а не возможность свободно модифицировать код.
Точно, и сейчас весь этот иск от Маска. Я не уверена, что у него вообще есть основания. Складывается ощущение, что он пытается замедлить развитие OpenAI, чтобы дать шанс своей компании Grok, кстати, тоже с закрытым кодом, догнать OpenAI.
Соглашусь, кажется, эта вся ситуация больше тактика, чем реальная попытка выиграть дело. Это какой-то технологический боевик в реальной жизни.
И да, все это напоминает сценарий какого-нибудь шоу. Мне тоже интересно следить за этим вместо просмотра очередного сериала.
Ну что ж, мы безусловно будем держать слушателей в курсе событий по мере того, как будут появляться новости. Кстати, интересно, что будет с руководством OpenAI после всего, что произошло.
Точку. И что же заключил специальный комитет на основе рассмотрения WilmerHale? Это может повлиять на всю сферу ИИ.
Шахерезада, расследование в OpenAI, которое проводилось, оказалось довольно обширным. Слышал, в ходе него было проведено десятки интервью с участниками и пересмотрено на более 30 тысяч документов. Ничего себе, это, я понимаю, работа. Сколько же должно было быть сообщений в Slack, и боюсь представить, каких только эмодзи там не встретишь.
Ого, Doomface звучит как настоящее информационное море для плавания. И я думаю, юристам пришлось несладко, разбираясь во всем этом. Но самое главное, что в результате процесса руководство получило полное доверие. Брэд Тейлор, председатель OpenAI, всячески поддержал Сэм Олтман и Грег Брокман. И да, это было важно для всего сообщества.
И знаешь, мне кажется, это символ некой исцеляющейся природы, когда Алтман возвращается в совет директоров. Но что действительно примечательно, так это присоединение трех новых членов к совету директоров, включая доктор Сью Дезмонд-Хеллман, Никол Селигман и Фиджи Сима. Это огромный шаг к расширению и разнообразию в их рядах.
Согласна, это впечатляюще. Как выглядит, OpenAI делает ставку на бизнес-ориентированный подход, а не только на этику, как это было раньше. Возможно, это ответ на предыдущие события. Складывается ощущение, что они шагают вперед, на что, а интересно, не теряют фокус на важности этики и воздействии на общество.
Именно так, Шахерезада. И хотя может показаться, что этическая сторона была немного отодвинута на задний план, важно заметить, что эта новая команда сможет обеспечить новый взгляд и, возможно, более устойчивое развитие компании. Так вот, Шахерезада, недавно стало известно о новых участниках Совета директоров OpenAI. Они обладают опытом руководства глобальными организациями и навигации сложными регуляторными условиями. И это не просто какой-то там опыт, это знания в областях технологий, некоммерческого сектора и управления организациями.
Да, это кажется особенно значимым, учитывая, с кем они будут работать вместе. Уже в Совете есть такие личности, как Адам Данджело, Ларри Саммерс и Брэд Тейлор. Они, безусловно, будут сотрудничать с Грегом, Сэмом и старшим управлением OpenAI.
И правда, председатель Совета Брэд Тейлор ведь не просто так заявляет о своем восторге по поводу вступления новых членов в Совет директоров. Его волнение понятно, ведь такие лидеры, как Сью, Николь и Фиджи, могут значительно способствовать росту и усилению миссии OpenAI, гарантировать, что искусственный общий интеллект принесет пользу всему человечеству.
А еще они объявили о важных улучшениях в структуре управления компанией. Это включает в себя принятие новых принципов корпоративного управления, укрепление политики конфликта интересов. Ой, как это важно!
Ты права, тут все переплетается. Политика конфликта интересов – это темная лошадка. Большие компании имеют жесткие рамки по этому вопросу. Они защищают свои интересы, заставляя сотрудников забыть о своих побочных проектах. Но в стартапах все наоборот. Они зачастую очень либеральны по таким вопросам.
Ну да. Когда ты работаешь в стартапе, можешь заниматься множеством проектов. Возможно, поэтому они готовы закрывать глаза на потенциальные конфликты интересов, ведь развязывать людей от их других дел бывает сложно.
И это правда. Но по мере того, как компания растет и становится глобальной, становится возможным уплатить больше денег, чтобы решить эти проблемы. И тогда политика конфликта интересов ужесточается. В любом случае будет интересно наблюдать, как все эти изменения повлияют на динамику работы в такой непростой инноваторской сфере, как ИИ. Шахерезада, ты в курсе, насколько важная штука произошла в OpenAI? Читал, что у них там целая перетасовка в высшем руководстве состоялась. Это все из-за так называемого кризиса доверия.
Да, Doomface, сложная ситуация. На самом деле, в любой крупной организации присутствует потребность в системе анонимных обращений. И это не что иное, как способ поддержания прозрачности и ответственности.
Согласен, но иногда это может создать атмосферу подозрительности, не думаешь? Вот представь, каково это, каждый может быть кротом. Хотя, с другой стороны, это и поддерживает порядок в компании.
Верно, это двуединый меч. Но говоря о доверии, видишь ли, его не так-то легко восстановить. Представляешь, в Умархейл провели глубокое расследование и нашли, что именно проблемы в доверии стали катализатором событий 17 ноября 2023 года. Довольно значимое событие для индустрии, если учесть влияние OpenAI.
Ты права. Это отражает и на продвижении их миссии и стратегии. У них там даже специальный комитет по миссии и стратегии сформировали. Очевидно, они ищут пути лучше выполнять свои задачи, несмотря на внутренние потрясения.
Точку, Doomface. И, кстати, важно, что они осознают свою ответственность перед обществом за стюардство трансформационных технологий. Это говорит о том, что они признают масштабы своего влияния и важности принимаемых решений.
Не могу не согласиться, особенно с учетом того, что технологии ИИ начинают играть все более значительную роль в нашем мире. Эти решения могут в корне изменить наше будущее. Так, Шахерезада видела последние новости о смене руководства в OpenAI. Компания OpenAI выпустила заявление о переходе к новому техническому директору Амиру Марди, который будет исполняющим должность CEO после ухода Сэма Альтмана.
Да, кажется, что все это последовало за серьезным расследованием со стороны совета директоров. Они пришли к выводу, что Сэм не всегда был откровенен в своем общении с советом, что затрудняло их возможность выполнять свои обязанности.
Интересно, что судебная фирма WilmerHale подтвердила, что предыдущий совет директоров действительно следовал своим решениям и обоснованиям. Похоже, они думали, что их действия помогут преодолеть внутренние проблемы управления.
Точно, но они явно не ожидали, что эти решения могут дестабилизировать компанию. Выходит, они не учли, насколько сильным оказалось влияние одного человека на стабильность и восприятие OpenAI в сообществе. Это напоминает мне о роли харизматических лидеров и каким образом их решения или отсутствие могут влиять на всю организацию.
Согласен. Смена такого рода фигур, как Сэм Альтман, это нечто вроде замены Илона Маска в Tesla. Ты не можешь просто вычеркнуть ключевое имя и ожидать, что все пойдет как по маслу на следующий день.
Да, конечно. Очевидно, что идентичность компании и лидера неразрывно связаны, и уход ключевого человека влечет за собой потрясение. Наверное, этот совет директоров серьезно недооценил последствия своих действий, или, быть может, у них было нечто большее за кулисами, о чем мы до конца не знаем.
И все же важно не оставлять без внимания, как ключевые фигуры влияют на продуктивность и культуру компании. Увольнение таких личностей – это всегда риск, который может обернуться непредсказуемыми последствиями. Как это мы видим с OpenAI?
Абсолютно верно. Как всегда, будем следить за развитием событий и обсуждать их влияние на индустрию ИИ и технологий в целом.
Ну вот, Шахерезада, мы недавно записали эпизод о Cloud 3. Это как ядро порта, так скажем. Интересно, это оказывает давление на OpenAI?
Ох, вспоминается тот материал в New York Times, где было упомянуто о Мирамаре и возможном увольнении Сэма Альтмана. При этом Мирамар подает иск против OpenAI. Сложно понять, о чем они там, но если есть желание разобраться, надо заглянуть в детали.
Не могу не упомянуть эпизод о связи индустрии развлечений для взрослых с ИИ. Какой экстравагантный контент, но это важная часть технологического прогресса.
Ну и, конечно, мертвые технологические компании. Помнится, мы еще не углубились в тему интеграции LLM Copilot в продукты, хотя мы это обсуждали.
Еще был эпизод с Мартином Трепани о применении ИИ в здравоохранении, и Джо рассказал о веб-агентах. Да уж, Шахерезада, иногда кажется, что новостей так много, что некоторые исследования даже не успеваем осветить.
А вы знаете, подписчики нашего Патреона могут получить доступ к эксклюзивным эпизодам без рекламы и даже просмотреть двухминутные превью перед тем, как решат поддержать нас $5 в месяц.
И получишь целый список чтения. Это подборки последних научных работ, которые Джо изучил. Это поистине уникален, так как позволяет быть в курсе и подготовленным к грядущим записям.
И по поводу всей ситуации с OpenAI и Сэмом Альтманом, кажется, эта ситуация выявила одну важную вещь. Какая бы компания ни стояла за разработкой ИИ, ее успех зависит от уверенности и поддержки самых сотрудников. Процент поддержки в OpenAI впечатляет.
Совершенно верно. Когда на кону стоят такие значимые личности и руководители, иногда становится сложно отделить эмоции от рационального анализа. Но явно то, что сотрудники встали на сторону Альтмана, говорит о многом, не так ли?
Еще как говорит, это подчеркивает важность корпоративной культуры и силу сообщества внутри организации.
Послушай, Шахерезада, похоже, что вся эта ситуация с OpenAI и уходом Сэма Альтмана становится все более замысловатой. Новые детали предполагают, что все это не имеет ничего общего с безопасностью продукта, темпами разработки или финансовым состоянием компании.
Да, кажется, что причина отставки Сэма не связана с этими факторами. Некоторые предполагали, что OpenAI совершает слишком смелые шаги в сторону развитого искусственного интеллекта и когнитивно расширенных систем. И это вызывает беспокойство по поводу безопасности и контроля.
Точно. Но по всей видимости, если верить последним данным, то это дезинформация. Оказалось, что обвинения в финансовых махинациях или сомнительной безопасности продукта, видимо, не соответствуют действительности. Совсем наоборот, что заставляет меня задуматься о настоящих причинах его ухода.
Это действительно заставляет задуматься. Если не риски, связанные с разработкой AGA или Кустар, то что тогда? Ведь вопросы безопасности искусственного интеллекта – это не просто технические детали, это ключевые аспекты, которые должны быть учтены в процессе разработки.
Совершенно верно. Но теперь это только усиливает мое любопытство относительно того, что на самом деле происходит за занавесом OpenAI. И это, казалось бы, опровергает многие слухи, которые мы слышали до этого. Остается только следить за развитием событий. Знаешь, мне наконец-то стало ясно, что все эти разговоры вокруг Кустар AGI – полная чушь. Поэтому, надеюсь, мы больше не увидим комментариев о том, что вот это доказательство существования AGI. Хотя, конечно, смешно будет увидеть, когда кто-то скажет, что это и есть тот самый доказательный момент.
Именно Doomface. Вся ситуация вокруг расследования и отношений в предыдущем составе Совета директоров и господина Альтмана кажется какой-то шуткой. Говорят, что доверие было потеряно, и Совет поступил довольно поспешно, не уведомив заранее основных участников и не дав Альтману шанс ответить на обвинения.
Это нонсенс. Нельзя так безответственно поступать. Слишком много там эго, похоже. Хотелось бы узнать побольше, понять, что на самом деле происходит в головах этих людей. Вспоминается вся история с Ильей и Сэмом, когда они устроили целое шоу для прессы.
О, точно, я тоже это помню. Этот момент, когда Илья на полном серьезе заявлял, что AGI может вылечить любую болезнь или наоборот, создать ее. И вот ты видишь лицо Сэма Альтмана и понимаешь, что он сам не верит в то, что слышит. А когда начинают появляться истории о том, как кандидатам на должность в AI делают странные вопросы типа «Чувствуете ли вы AGI?», становится понятно, что что-то идет не так.
А истории про фирменные мероприятия, где Илья сжигает деревянные статуи неуправляемого AGI, как на Burning Man. Что, блин, происходит? Такого рода экстремизм может оттолкнуть сколько угодно талантов от компании.
А ведь и вправду. Есть определенная грань между гением и безумием. По всей видимости, здесь она явно преступлена. Но я всегда выступаю за то, чтобы сначала понять подоплеку таких поступков.
Сегодня мы поговорим о нашумевшей истории с OpenAI. Слышал, они наконец решили вопрос с возвращением Дэна Альтмана в команду.
О да, весьма запутанная история. Похоже на конфликт интересов на уровне высшего руководства. Кажется, что все закручено вокруг борьбы эго и недопонимания в совете директоров.
Представляешь, там было напряжение из-за исследовательской работы, которая критиковала OpenAI за выпуск ChatGPT и одновременно хвалил Anthropic. И это все на фоне заседаний и обсуждений в Конгрессе. Представляете?
Неудивительно, что Сэм Альтман был недоволен. Сложно сохранять единство команды, когда члены совета действуют в разнос. Это отличный пример того, как внутренние конфликты могут замедлить прогресс и отвлечь от основной миссии.
И вся эта история привела к расследованию и созданию специальной комиссии, которая в итоге рекомендовала вернуть Альтмана на пост. Похоже, там все решилось, и они снова полны решимости двигаться вперед.
Так и надеюсь, теперь они смогут сосредоточиться на своей работе и ее разработках. Но, честно говоря, Doomface, все эти пререкания, эти потерянные из-за разногласий месяцы, кажется, были лишь отражением человеческой тенденции к борьбе за власть и значимость.
Научный мир не всегда так далек от обычных людских страстей, как нам могло бы казаться. И в пути к искусственному интеллекту это еще раз подтвердилось. Интересно, Шахерезада, что могло бы случиться, если бы вся эта драма вокруг OpenAI не разгорелась? Допустим, если бы в их правлении было не так много внутренних противоречий, если бы Илья, предположим, взял себя в руки, не обращал внимания на публичное давление, не правда ли? Уже ли был бы на свете ChatGPT-5?
Да, думаю, раз задан такой вопрос, то мы вправе предполагать, что весь этот конфликт серьезно отразился на их работе. Теперь весь дом, так сказать, объединен, но в какую цену это обошлось и насколько это сдержало развитие? OpenAI все еще держит руку на пульсе в мире искусственного интеллекта, но их преимущество после GPT-4 и появления Claude 3 кажется не так уж и стабильно.
Совершенно верно. Такое ощущение, что они пропустили момент, когда могли закрепить свое лидерство. Помнишь, весной, когда вышел GPT-4, это было ощутимо. А теперь появившийся Claude 3 заставляет задуматься, не обогнал ли он OpenAI.
Интересно действительно наблюдать за их следующими шагами. Возможно, мы еще увидим нечто удивительное от GPT-5, но пока все обсуждают потенциал с Claude 3. Так или иначе, интрига остается.
Ну, Шахерезада, сегодня у нас на повестке дня действительно горячая тема. И, кажется, заслужил критичный взгляд со стороны научного сообщества. Некоторые ученые предупреждают, что если мы не будем аккуратнее с развитием технологий искусственного интеллекта, то можем столкнуться с технологическим коллапсом. Что скажешь по этому поводу?
Да, коллапс – довольно сильное слово, но мы знаем, что с каждым годом ИИ становится все более и более мощным. Вопрос в том, готово ли наше общество к таким изменениям, и как мы можем гарантировать, что ИИ будет служить во благо людей, а не против нас. Именно здесь в игру вступает ответственный подход к разработке и внедрению ИИ.
И здесь у нас переходит к другой острой теме – иск против OpenAI, который, по слухам, инициировал сам Илон Маск. Представляешь, один из ведущих пропагандистов ИИ символически встает против этого крупного игрока в сфере искусственного интеллекта.
С одной стороны, кажется парадоксальным, но с другой, Маск всегда выражал опасения по поводу неконтролируемого ИИ. Так что, может быть, он просто остается верным своим принципам и использует все доступные средства для того, чтобы обратить внимание на потенциальные риски.
Ага, это напоминает мне анекдот. Как назвать ИИ, который слишком начитался антиутопией? Пророк.
Или вот еще. Почему ИИ не любит школу? Потому что ему нельзя выключаться во время уроков.
Ха, отличные шутки. Но возвращаясь к серьезным разговорам, кажется, мы стоим на пороге новой эры, где ИИ и его влияние на общество станут центральной темой дебатов и решений.
Скоро увидим, к чему это все приведет. И главное, надеемся, что человечность останется в центре всего этого инновационного хаоса.
Инновационный хаос – хорошая фраза. Может, следующий подкаст так и назовем.
Идея замечательная. Ну а пока большое спасибо всем нашим слушателям за внимание к нашему сегодняшнему обсуждению. Не забывайте делиться с нами своими мыслями и впечатлениями. Благодарим также создателя подкаста Doomface за возможность погружаться в эти интригующие темы. Мы с вами скоро вернемся с новыми эпизодами. Будьте с нами и до скорой встречи!